Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов у микрофона. Мы продолжаем разбирать историю, которая произошла в Татарстане. Напомню, там возбуждено уголовное дело после нападения подростка на силовиков и попытки поджога полицейского участка. С нами на связи доктор психологических наук, профессор, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков. Илья Михайлович, здравствуйте.
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 Да, Илья Михайлович, добрый можно вечер. Вас спросить не как психолога, а, ну, прежде всего, вашу гражданскую позицию, может быть, просто человеческую узнать. Ну вот, смотрите, естественно, обсуждают события во Франции, вот события в Татарстане. Видимо, какая-то между с ними связь все-таки есть, хотя многие считают, что это совершенно отдельная история. Но вот у нас есть высказывание заместителя главного муфтия Москвы Марата Алимова. Он говорит о том, что идет неправильная какая-то такая негативная информация из Европы, и, в общем, СМИ распространяют ложные сведения, и вот из-за этого возникает исламофобия, и в целом, как бы, вот, вроде бы в СМИ во всем виновата, да? Как вы считаете, ну, действительно, роль СМИ, она настолько негативна, или все-таки как-то по-другому дело обстоит?
Она не негативна, она колоссальна. И это совсем другая, как вы понимаете, коннотация. К большому сожалению, подростки, они в принципе склонны слушать и извлекать информацию из самых разных источников. И в этом смысле могло получиться, еще раз подчеркиваю, могло получиться так, что какая-то часть услышанного, если он действительно что-то такое слышал, могла спровоцировать ситуацию. Но это всего только одна из версий, одна из разновидностей возможных событий. Я не думаю, что все-таки, я прекрасно понимаю, про что вы говорите, и хорошо знаю и про события во Франции, и, соответственно, про этот крайне печальный негативный инцидент в Татарстане. Я не думаю, что здесь есть прямая связь. Скорее, все-таки речь идет о таком недобром, к сожалению, совпадении.
Скажите, а приходилось ли вам, может быть, сталкиваться с работой каких-то школ или специальных учебных заведений, в которых, может быть, ну вот проповедуются не совсем точные идеи, не совсем соответствующие религиозным догматам идеи? Я это в связи с чем спрашиваю? Дело в том, что Владимир Вольфович Жириновский призвал проверить религиозные школы в России, потому что, как он считает, в Россию идеи эти заводятся иностранными проповедниками, а они работают как раз в том числе и в религиозных школах, и там они, собственно говоря, с таким живым материалом человеческим, с пластилином, могут делать все, что угодно.
Значит, давайте разведем немножко два разных понятия. Вообще, все, что касается теологии, все, что касается религиозного воспитания, нужно очень осторожно и очень корректно к этой истории относиться.
Абсолютно
все-таки
точно.
Надо понимать, что образование и непосредственно догматы любой религии – это немножко проразное. Когда речь идет об образовательной системе, когда речь идет о том, что у нас существуют религиозные школы любой конфессии. Прежде всего, речь идет о безусловном большинстве высокой ответственности тех, кто их организует. Я в свое время, так получилось, имел отношение и взаимодействовал с разными конфессиональными школами и знал людей, которые, собственно, их организовывали, и тех, кто там преподавал. И могу сказать с абсолютной долей ответственности, понимая, как бы, да, про что я в данном случае говорю, что людей, не отвечающих за собственные слова, разбрасывающиеся какими-то такими вот экстремистскими утверждениями, в этих школах нет по одной простой причине. Администрация школы до такой степени боится боится, что, не дай бог, случится какая-нибудь провокация подобного рода, что они очень тщательно все эти ситуации отслеживают. Это, скажем так, одна сторона медали. Потом вы не забывайте, что существуют еще родители детей, которые там обучаются, и далеко не все из них являются, прямо скажем, убежденными сторонниками веры. Тут тоже есть масса нюансов, и, в общем, в таких школах теологического, как бы сказать, направления учатся в том числе дети из вполне светских семей, ничего тут в этом смысле никакой трагедии нет и никакой проблемы нет. Есть вторая сторона медали, которая не касается впрямую вот этих вот религиозных школ, да, она связана в принципе с иногда встречающейся неадекватностью отдельно взятых педагогов. Но эта история, еще раз говорю, не привязана ни к религии, ни к национальному вопросу, она привязана только к адекватности, к уровню там психологического, давайте так скажем, или психического самочувствия конкретно взятого человека, за которого, поскольку он взрослый человек и человек, каким-то образом попавший в образование, никто, к сожалению, ответственность нести не может. Вот такие случаи у нас встречаются.
Илья Михайлович, можно теперь вас уже как детского и подросткового психолога спрошу?
Пожалуйста.
Но все-таки все люди, как известно, рождаются разными, да, выглядят они похожи, безусловно, а характер и личность — это абсолютно уникальные такие явления. Так вот, какие дети, по каким признакам, может быть, можно родителям, там, вообще окружающим, друзьям, знакомым, педагогам определить, склонен ли подросток или ребенок к тому, чтобы вот в какую-то деструктивную организацию вляпаться, я бы так это назвал? Или таких нет признаков? То есть совершенно любой может...
Прямых признаков, вот именно, что он вляпается, как вы говорите, в деструктивную организацию, нет. И я поступлю крайне безответственно, если скажу, что вот, ребята, вам перечень признаков, пожалуйста, вперед ищите, что называется, наблюдайте. Ни в коем случае таких вещей делать нельзя, потому что...
Тогда отклонение в поведении. Ну,
Поясню сейчас, да, что я имею в виду. Но есть другая совершенно история. Есть некоторые черты характера и поведения и у ребенка, и у подростка. Есть история про возбудимость, есть история про эмоциональную подвижность. Есть дети, которые в принципе очень чувствительны к любому виду воздействия, и, извините, красивая картинка, красивые слова, соответствующие там ритуализация, они могут привлечь такого подростка на свою сторону. И в этом смысле он не будет разбирать деструктивная, это организация там конструктивная, еще какая-то, он идет не на это, он летит как бабочка на огонь в связи вот с этим вот эмоциональным контекстом. Это первый момент. Второй момент принципиально важный, с чем в свое время как раз я, в частности, как эксперт тоже разбирался, когда речь шла, к слову сказать, про деструктивные религиозные секты. Была такая история в свое время. Это история про значимость. Подросток человек уязвимый, то есть с той точки зрения, что там очень часто проявляется история про неуверенность, про тревожность, про необходимость принятия, про ситуацию не всегда вписываемости в социальный коллектив. И вот это вот и есть как раз те самые зоны, на которых не очень щепетильные, скажем так, граждане и отдельно взятые организации могут играть.
Да, и, кстати говоря, Илья Михайлович, да, вы просто сказали, у меня возникло, может быть, еще ощущение как бы соучастия, потому что даже если вот по школьному...
Не только соучастие, а скорее даже какой-то своей вот исключительности, если
вот
можете,
так вот.
Да? История, да, история возможности проявить себя как некую вот индивидуальность, личность, яркость. Вот
а
в
вот,
этом.
Да, это понятно. Скажите, пожалуйста, а помимо, ну, скажем, если в семье, ну, по идее, отец должен быть авторитетом, если говорить про сына, там, для дочки мать, вот подросткам насколько нужны другие какие-то авторитеты, которые могут быть не совсем хорошими, да, и появиться в их жизни случайно, и потом сыграть трагическую роль? Вот нужны ли такие другие авторитеты, которые воздействуют
на их личность? Здесь, с вашего позволения, вопрос немножко неверно поставлен. Они не нужны, наверное. наверное, не нужны, но они всегда практически есть по одной простой причине. В сам подростковый возраст вписана ситуация противодействия даже тем авторитетам, которые этого подростка устраивают. Он строит свою социальную вот эту активность на таком сравнительном немножко балансе. Для него всегда необходима история про еще чье-то мнение. Совсем не факт, что он будет ему подчиняться, совсем не факт, что он будет противопоставлять это мнение. Но при всем при этом то, что одного базового стабильного мнения, какой бы человек значимый и любимый ни был, подростку практически всегда не достаточно. Это факт. А дальше уже история, опять же, про то, что с чем будет сопоставляться. Потому что если мама, папа, допустим, да, говорят одни вещи, там, правильные, но скучные, занудные, а вот этот вот внешний товарищ, пусть даже он не взрослый, а его собственный приятель, там, или на 2-3 года старше, такая история тоже, к сожалению, может быть, говорит вещи значительно более интересные, привлекательные с точки зрения, там, тех же эмоций, там, или самореализации, или еще чего-то, эта история может играть не в пользу мамы с папой. Это во-первых. А во-вторых, если уж мы вообще упоминаем в этом контексте семью, принципиальное значение будет иметь то, насколько родители между собой договариваются. И вообще атмосфера в самой семье. Чем она сложнее, проблемнее, конфликтнее, тем больше вероятность того, что подросток пойдет за вот этим вот, за этой стабилизацией, самореализацией, психологическим.
И в итоге, и попадет, да, и в итоге попадет не туда.
Покоем, да, да, да.
Спасибо большое, Илья Михайлович. Спасибо, Илья Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, детский и подростковый психолог был с нами на связи, и Илья Харламов был в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».